уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Алексей Мартынов с нами, политолог, директор Института новейших государств. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Привет.
Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Позволю себе мостик от предыдущего часа и темы к вот текущей, к нашей с вами беседе, потому что телеграм стал вторым по популярности приложением в США. Люди телегу скачивают, потому что там заблочили Парлер, заблочили Трампа в Твиттере. И вот мы поговорили с Германом Клименко, и он сказал, что если Дурову удастся договориться с американцами как-то, то можно считать, что он родился под счастливой звездой, потому что он хотел зайти на американский рынок. А если не удастся, то все, потому что сервера у Амазона и Гугла, Apple подключится, ну и как бы все, шансов никаких нету. А вообще история с вот этими социальными сетями и вдруг открывшимися их возможностями для остального мира, эта штука, мне кажется, абсолютно новая, и можно ли говорить в контексте, что это государство в государстве? Вы же специалист института, директор института новейших государств.
Ну, вы знаете, я не думаю, что это государство в государстве, а то, что это надгосударственные вещи или трансконтинентальные, трансграничные или такие квазигосударственные в определенном смысле, да, в том смысле, в каком мы часто используем слово «государственный», да, то есть, сказать, и сегодня возмущение американских трудящихся, а до этого возмущение многих наших граждан, когда их подвергали репрессии в разнообразных социальных сетях, не будем называть, да, эти популярные названия.
Слушайте, это даже были не репрессии, это так, по сравнению с тем, что с Трампом сделали.
Ну, слушайте, с Трампом сделали. Что, кто такой Трамп, в конце концов?
Президент, между прочим, серьезного государства. А я думаю, что, кстати, влияние событий в Соединенных Штатах, я думаю, что очень серьезно влияет на Российскую Федерацию.
Не только, на весь мир влияет, да. Как большая страна, которая влияет так или иначе на весь мир. Так вот, я к тому, что мы часто забываем, что речь идет о неких частных компаниях, о неких частных площадках, да, интернет-площадках, куда мы сами все добровольно для того, чтобы пользоваться их вот этими коммуникационными возможностями. Угу. Да? Но они же от того, что...
Ой, Алексей Анатольевич, уже какая-то... Да, вы здесь. Я-то думала, что уже подключились они.
Сразу привет. Да, сразу привет нам передают. Но от того, что мы приходим в эти сети, они же не перестают быть частными, понимаете? Они зарабатывают на этом деньги, это бизнес, но с другой стороны, как частная
вещь. Они начинают влиять.
Там устанавливают... Они устанавливают свои правила. Ну. То есть, как вещь, у которой есть хозяин, например, вот у одной из социальных сетей, откуда на всю жизнь выкинули Трампа, просто заблокировали его навсегда, вообще, на всю оставшуюся жизнь, и я думаю, что и после смерти тоже. Вот. И что? Да, они имеют право, потому что хозяин этой сети, его политический оппонент.
Есть другая история, здесь большая тонкость.
Он поддерживает его политических оппонентов. То есть, вот, понимаете, все.
Я думаю, что здесь есть очень важная тонкость, что помните, когда Трамп заблокировал в Твиттере двух пользователей, они по суду смогли восстановить себя в качестве подписчиков. Другое дело, что сейчас мы что наблюдаем? Я почему говорю про глобальное влияние вот этого, если хотите, глобального цифрового правительства, как угодно его можно назвать, корпорации, влияние корпораций? Потому что презумпция невиновности вообще исчезла. Институт суда, институт защиты, он тоже исчезает.
Ну, еще раз, деятельность этих частных компаний вот в этом интерактивном пространстве, она же не регламентируется четко законами. Кстати сказать, у нас, в нашей свободной стране, есть определенный регламент работы этих иностранных компаний, да, в нашем интернет-пространстве, и то они его постоянно нарушают. А, скажем, в Соединенных Штатах такого жесткого регламента-то и нет. Ну, и ведь то, что вы упомянули, вот тот случай, когда восстановились по суду люди, так сказать, забаненные самим Трампом, ну, правильно, это некий человек, Трамп, да, совершил некое действие вот на пространстве этой социальной сети, да, или там какого-то сервиса. Да, и это действие человека, суд оценивает действие человека.
Да, потому что площадка частная, правоотношения вот, публичные.
Совершенно правильно. А когда сама площадка решает, это же, понимаете, это же не то, что там вот лично Цукерберг меня забанил, да? Нет, это такое коллективное бессознательное, понимаете? То есть вот, ну, хотя мы все прекрасно понимаем, как это все устроено. И уж точно совершенно никакой свободы слова никогда не было, и, скорее всего, не будет в Соединенных Штатах. А были мифы о свободе слова, были мифы о правах, были мифы о демократии, о самых демократичных выборах на свете. А теперь этих выборов нет. Они, в смысле, этих мифов нет.
Понимаете, эти здесь... Мифы, да, я понимаю, что
эти мифы сгорели вот в этом горниле этой борьбы с
Трампом. Слушайте, ну и в этой связи было очень странно, когда государства все равно обращали внимание на то, что могут там, значит, Соединенные Штаты Америки, используя собственный пиар, очень хорошо пропагандировали историю там и равных прав, были неким моральным вот этим ориентиром, конечно, что было. Конечно. А сейчас этого нет. Но какие последствия, да, какие последствия мы теперь имеем? Это означает, что если так можно, значит, можно теперь давить танками, как угодно. Понимаете, если условно это прокатывало в 2003 году в ход совбеза ООН история со вторжением в Ирак, то в 2020-2021 все это выходит на совершенно новый уровень. Моральным ориентиром, как бы попытка остаться моральным ориентиром, она все равно будет. Более того, я уверена, что все равно будут ориентироваться на Соединенные Штаты Америки. Потому что в данном случае просто побеждает одна группировка, победила другую группировку.
Ну, правильно, правильно. Не, ну что ж, группировка? Нет, это не просто группировка. Вообще идет очень серьезный процесс в тех же Соединенных Штатах. По сути, вот эти демократы, которые называются почему-то демократами, а их адепты у нас называются почему-то либералами, на самом деле это типичные необольшевики, понимаете, с соответствующим отношением к окружающей действительности, а главное, с лютой непримиримостью к любому альтернативному мнению. Да? То есть есть, вот, условно говоря, правда, это на нашей стороне, и все остальное неправда, всех остальных, так сказать, ну, сперва, как говорится, забанить, виртуально расстрелять, а потом можно расстреливать и физически. Я думаю, они и до этого дойдут. В итоге, понимаете? Вот. Тем более, что в нашей истории мы это все проходили, и мы это, конечно, никогда в жизни не вернемся к этим вещам, а вот им, видимо, предстоит это все пережить в ближайшие несколько лет.
Но, Алексей Анатольевич, здесь важно еще понять, что все-таки событие произошло не просто в стране в определенной, а события происходят в сети. Но в интернациональной сети, да, где нет границ.
Если вы говорите про частные случаи, связанные с несколькими известными социальными сетями, то да. Но я напомню, что эти все сети американские, и то, что они носят глобальный характер...
Это называется... Так сказать, да, но это просто...
Это благодаря нам с вами и остальным, так сказать, там, нескольким... там, я не знаю, наверное, нескольким сотням миллионов, или там под наверное, миллиарда, полтора-два, да, иностранных подписчиков.
Ну вот смотрите.
С удовольствием в этом участвуют.
Да, это понятно. Но важно здесь следующее. Вот вы, как директор Института новейших государств, можно назвать, наверное, вас футурологом. Мы наблюдаем сейчас формирование... А почему?
Ну, отчасти так, да.
Ну вот. Соответственно, вы же можете сформировать образ... вот этого нового времени, который наступает. Потому что одно дело привычно цензура сверху, цензура государственная. А когда общество может влиять на, соответственно, там, ну, в данном случае, да, на информационные кампании, на зарубежные интернет-площадки, и цензура, получается, снизу она идет, то, соответственно, вот этим вот глобальным игрокам для них как бы роль государства какова? И как меняется роль государства тогда?
А с чего вы взяли, что в США каким-то образом сбоку или снизу идет цензура? Нет, она идет на государственном уровне.
Почему?
Она идет... Она идет на государственном уровне, и я вам хочу сказать, что все вот так, как идут дела сегодня с Соединенными Штатами, и можно даже уверенно сказать о том, что они применили вот эту технологию цветного переворота, но только у себя внутри. внутри собственного истеблишмента с задействованием достаточно широких, с привлечением достаточно широких общественных масс.
Но это же меняет и, что-то.
Абсолютно. Ну. Я предполагаю, что вот этот вот необольшевизм в итоге приведет к такой, знаете, однопартийной американской системе, где в Конституции будет занесен соответствующая статья о руководящей и направляющей роли великой американской партии, да, которая вот как раз будет ислеплена на базе вот сегодняшних демократов, к ним примкнут разные бывшие республиканцы, сексуальные меньшинства, цветное население, и будет все прекрасно.
Нет, а чтобы что? Нет, чтобы что? Вот чтобы
а
что?
Не чтобы что. Понимаете, проблема в том, что вот эта история, связанная с либеральной демократией, она действительно уперлась в потолок своего развития. И отчасти старик Фукуяма был прав, когда в конце 80-х, в начале 90-х провозгласил тезис о конце времен, что понятно, вот общественное развитие, да, достигло своего апогея. Да. А дальше-то что? А дальше все это начало рваться по швам.
Слушайте, ну когда большевики приходили...
В такой, да. Да, и все это стало превращаться в такой, извините за выражение...
Осторожнее сейчас.
Жесткий поздний совок, да. Ну, причем я к большим уважением отношусь к советской стране и к лучшим вещам, которые там происходили, и нашим общим достижениям. Но ведь ради чего-то мы позволили разрушить эту большую великую страну в свое время, в начале 90-х годов. А именно это нам всем критически не нравилось. Вот то, что формулируется словами, такие поздний совок, знаете. И вот сегодня в элементах, в определенных элементах, таких методологических, технологических...
Нам просто это понятнее рассуждать,
потому что... Мы это наблюдаем, да, в Соединенных Штатах. Да, там какая-то база социальная под это другая подведена. Там сексуальные меньшинства, там всякие
как вы смешиваете вопросы. Подождите, как вы смешиваете и либералов и тех же самых большевиков, если хорошо, БЛМщики,
я
они не за частную собственность?
Не смешиваю. Это, а не что? Это не я смешиваю, а это смешивает, к сожалению, наше журналистское сообщество, которое почему-то этих людей, которых мы сегодня именуем либералами, назвали либералами, хотя никакие они не либералы, они типичные необольшевики. Понимаете, они... Так, они
подождите, но большевики не были за частную собственность, они были за общественную и государственную собственность.
Это кто вам такое сказал?
Большевики кто были за частную такой? Собственность.
Слушайте. Но. Слушайте, если уж так разбираться,
да.
Самым крутым либералом в свое время был товарищ Ленин, да, если вы посмотрите, который совершенно не гнушался ни расстрелами, ни какими-то другими методами достижения своих целей. Это была небольшая, немногочисленная, маргинальная партия, представленная двумя, так сказать, депутатами в той
так
думе.
Так был либералом или большевиком, я запутался.
А это одно и то же. Это суть одно и то. Ну вот так. Если мы с вами сейчас попытаемся с точки зрения великого советского эпоса описывать эти события, это одно. А если мы будем смотреть на то, что было на самом деле, то это другое. Более, еще раз, либеральных людей, чем большевики в начале прошлого века в России, наверное, не было никого. То, что они в итоге получили власть, то, что они в итоге, так сказать, на там...
Ну, потому что Советский Союз все-таки весь, это, ну, простите, разве Советский Союз это не большевики?
Не, ну, подождите, ну как же? Ну, а изначально-то где? А изначально-то...
Ну, потом-то трансформация произошла все-таки.
Во что произошла?
А что? Ну, в Советский Союз.
Ну, правильно, слава богу. И чем так. Это закончилось?
Чем закончилось? Слушайте, ничего, вообще ничего вечного нету. Поэтому я вам сейчас задаю вопрос как футурологу.
Вечная Россия, понимаете, как бы над ней не ставили какие эксперименты, в итоге она больше тысячи лет существует как государство, я думаю, что еще не одну тысячу простоит. А вот Соединенные Штаты существуют как государство, ну, чуть больше 200 лет. И вот они за 200 лет себя настолько, так сказать, изжили и истрепали, что сейчас вот те старые...
Советская Россия, Штаты, имперская Россия, современная Россия – это разная Россия, старые, все равно, Алексей Анатольевич.
Это одна великая Россия. А вот Соединенные Штаты, искусственно созданные и просуществовавшие чуть больше 200 лет, сегодня вот эти старые Соединенные Штаты сегодня...
Алексей Анатольевич, мы с вами сейчас как угодно...
На наших глазах исчезают.
Слушайте, что про гибель империи, про гибель...
И какая история будет построена на базе вот именно этой территории...
Поэтому я это у вас и спрашиваю, как у... Слушайте, я так у вас спрашиваю, как у футуролога. Вы же мне говорите про гибель империи, понятно. Мы про гибель Соединенных Штатов Америки, про гибель Европы говорим, едва ли мы это слышим, едва ли не в каждом телешоу, в котором вы, в частности, тоже участвуете. Но в данном случае я хочу с вами поговорить как со специалистом, как с человеком, который видит, ну, хотите, видит будущее. Вы видите, как современные процессы могут влиять на будущее и, соответственно, что оно и формирует. Мы с вами можем сейчас закончить, что, значит, Соединенные Штаты Америки разрушены, на этом программа закончена. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что Соединенные Штаты Америки не разрушены, просто наступает новый этап. И нам с вами его надо осознать.
Слушайте, но я понимаю, что вам, наверное, хочется верить в то, что вы говорите, но я вас уверяю, что вот этот процесс... разрушение старых Соединенных Штатов, он начался не сегодня и не третьего дня, когда вот протестующие захватили в таком, знаете, молдавском стиле, захватили Капитолий. Вот, значит, и, конечно, закончится этот процесс тоже не завтра, и не через три дня, и не после того, как там пройдет...
А почему вы это называете разрушением, а не трансформацией определенной?
Ну, вы можете как угодно к этому относиться, но я считаю, что
вот разрушение эти
базовые, базовые мифы, на которых, собственно, и была построена, было построено такое отношение к Соединенным Штатам, как к сверхдержаве, как к такому светлому граду на холме, который излучает, источает волшебный свет демократии и греет этим светом весь мир, задавая определенные камертоны, да, и выполняя роль где-то ментора, где-то мирового полицейского,
жандарма. Теперь этого нет, я понимаю. Дальше что?
Теперь этого не будет.
Дальше что? Теперь все будут делать все, что хотят.
Это другие Соединенные Штаты, понимаете? Ну, можно по-разному относиться.
Ну, другие, я об этом и говорю, но это не конец Штатов.
Еще раз, вам нравится слово «трансформация»? Хорошо, но... те Соединенные Штаты, которые вот...
Слушайте, это был просто хороший пиар.
О которых мы помним в мифах, да, так сказать.
Они это не миф, построены... это был пиар. Это просто был пиар.
А что такое пиар, как не мифы, понимаете? Пиар, в который верят, это миф, это мифология. Вот этой мифологии теперь нет. То есть в этом смысле этих Соединенных Штатов нету. Конечно,
деньги остались, послушайте, будут. Доллары остались, транснациональные компании остались, демократы остались.
Ну, слушайте, ну хорошо.
Что поменялось?
Все поменялось. Что? Все поменялось, просто что вы теперь еще этого не видите.
А ну, вы расскажите. Скоро. Моя задача задавать вам вопросы.
Да, я понимаю. И я думаю, что вот такой, так сказать, распад Соединенных Штатов – это геополитическая катастрофа посильнее, чем распад большой советской страны будет. Тогда все-таки было больше констант и было больше таких каких-то реальных фундаментальных вещей, которые в том числе у подавляющего большинства людей, но в том числе и у политического класса разных стран.
То есть вы считаете, Алексей Анатольевич, что Байдена вдруг не будут принимать в Европейском Союзе, на него не будут смотреть косо, как смотрели на Дональда Трампа? Да как раз-таки налаживается
все. А вы считаете, это мерило, что ли? Или что? Это эталон принятия или непринятия в Европейском Союзе?
Нет, это коммуникация просто-напросто. Это просто коммуникация, вот и все.
Ну,
а что, Российская Федерация не будет взаимодействовать с Байденом? Вспомните.
Обязательно будет. Обязательно будет.
Так.
Но Америка. Вот той Америки, о которой мы с вами говорим, ее больше нет. Все. Теперь будет другая Америка. Как она будет выстраиваться?
Послушайте, в Советском Союзе говорили про одну Америку. Потом, когда была перезагрузка, попытка перезагрузки, были про другую Америку. При Горбачеве говорили тоже про другую Америку. Теперь тоже говорят про другую Америку. И при Байдене тоже Америка другая. Америка всегда другая, в зависимости от того, кто как трактует текущие события.
Ну, это в зависимости от того, как вы относитесь к тому, что вы говорите. Я, например, мне, например, все равно, какая там Америка, да, и, так сказать, нас это, наверное, меньше всего должно волновать, хотя, конечно, те процессы, которые идут там, они так или иначе отразятся на всем мире в той или иной степени, поскольку США, безусловно, одна из главных экономик мира, одна из главных по влиянию.
Просто доллары-то никто не перестал печатать, вот это интересно, ну, понимаете?
Это, кстати, не показатель совершенно. Ну и что, собственно, ну, завтра откажутся от доллара или значит, переназовут как-то по-другому. Здесь дело не в этом. Дело в том, кто займет место Соединенных Штатов, кто займет место этого эталона, да, и займет ли вообще, да, и будут ли вообще эталоны, да, или действительно, так сказать, мир настолько устал, так сказать, жить в одной какой-то парадигме, что вот всем хочется как-то по-разному. А если хочется по-разному, значит, неминуемо это ведет к конфликтам. Конфликтам не только экономическим или там каким-то таким, да, таким денежным, санкционным и так далее, но и конфликтам военным, как к региональным, так и там континентальным и мировым, и назовите это как хотите. И в любом случае, вот то, что сегодня безответственно делают со своей страной американские политики, а безответственно не только по отношению к себе, к своей стране и к своим гражданам, да.
Но происходит определенная десакрализация, хорошо, демократия происходит.
И в первую очередь безответственно ко всему миру, который они так или иначе приручили. Ну, условно говоря, к трем четвертям этого мира, который они приручили. Вот. И что будет дальше, сложно себе представить.
Слушайте, сейчас, они, с другой стороны, они же публично, я не знаю, там, не Дональд Трамп-то живой. Ну да, в цифровом мире его забанили, ну, как слушай, будто
да
бы его нет.
Но... цифровой мир? Послушайте, когда мы с вами смотрим репортаж из Вашингтона, да, который мне лично еще раз сильно напоминает репортаж с какой-нибудь Киргизии или Молдавии, да, где протестанты захватили здание парламента.
Протестующие, протестанты – это другое.
Да-да-да. Ну, вот, в данном случае это игра слов. Да, и навалили кучу на стол спикера, как было в одной из постсоветских республик. Да, но здесь хотя бы этого нет. Но, тоже, но картинка уж сильно больно напоминает.
Слушайте, ну и тогда когда, условно...
И когда, да. И когда речь шла о том, что вот эти вот молодые демократии, которые еще вот не вполне полноценные государства, они стремятся к чему-то светлому.
А вы не верите? Идите в контрреволюцию?
Слушайте, и скоро они все заживут. Вот как в светлом, так сказать, замечательном американском государстве. А в итоге получилось что? Получилось, что светлое американское государство деградировало до уровня Киргизии. Понимаете, вот, ну, со всем уважением.
Как-то вы про Киргизию неуважительно, по-моему.
Ну, Молдовы хорошо.
А что про Молдову так тогда? Про Молдавию?
То же самое. Но это вот как раз эпизод из молдавской практики несколько лет назад, когда захватывали там парламент.
Вы не верите в контрреволюцию?
А что вы имеете в виду контрреволюцию?
Ну, хорошо, если вот произошел в Соединенных Штатах Америки, да, там, значит, десакрализация вот этих демократических процессов, все поверили, а вон оно как получилось, Трамп изгой и так далее. Но ведь у него есть сторонники, в конце концов. Мы понимаем, что дети хотят снести мир отцов, безусловно. Отцы в виде демократической партии, они сейчас устояли. А что, в чем?
Дело вообще не в Трампе, и не в отцах, и
дети. Но в трампизме. Но дело в трампизме.
Нет, вообще не в этом дело. Дело в том, что вот в борьбе с Трампом, да, да. Его оппоненты легко, не моргнув глазом, практически вот сожгли все эти авторитет этих мифы об авторитетных институтах, гражданских, общественных,
потому что можно было. Ну, потому что можно было это
сделать.
Ну,
а дальше-то что? Вот они это сожгли, и все. А выстраивалось это все там не одно столетие, да? А Голливуд это все продуцировал не одно десятилетие. Там, так сказать, подтверждались эти мифы ни одной военной.
Алексей Ильич, давайте продолжим после новостей. У нас просто новости. Алексей Мартынов с нами, политолог, директор Института новейших государств. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 мы продолжаем. Алексей Мартынов с нами, политолог, директор Института новейших государств. Тут сообщение вам нападало, Алексей Анатольевич. В режиме блиц. В режиме блиц просто, да, прокомментировать можно. А еще они не требуют перестроить систему, они требуют соблюдения капиталистических законов. Сторонники Трампа разрушили пропагандистский миф, требуя декларируемых в американском мифе. Прав.
Ну, в определенном смысле так и есть. Но я думаю, что они разрушили, так сказать, здесь обоюдная история. И одни и другие хороши, и в своей этой борьбе, еще раз, они практически сожгли вот этот вот миф о величии Соединенных Штатов. Понимаете, по крайней мере, о демократии и о том...
Слушайте, в Российской Федерации этот миф был разрушен уже давным-давно, со времен как бы, основания Соединенных Штатов, понимаете? Для кого они разрушили? Но, для себя, что ли?
С вами, но мы же с вами не эксплуатируем этот миф, а они эксплуатируют его вовсю, эксплуатировали до недавнего.
Ну, если это работало, а что бы не эксплуатировать-то? Это же как реклама.
А теперь это не работает.
Почему? А вы считаете, ну, что за двое суток прямо это вообще не будет работать? Уже мы сделали вывод?
За двое суток. Ну, за двое суток, может быть, и нет, но, так сказать, за очень короткое время, я думаю, что эта работа перестанет. Либо нужно будет поднимать ставки, резко ужесточать, так сказать, режим, вплоть до такого, знаете, орловского сценария. Кстати, как известно, 1984 Орл написал как раз про будущее Соединенных Штатов, вот, будучи британским писателем. И сегодня те же самые социальные сети, к примеру, да, запретили тег 1984. Он запрещен. Если вы попробуете сейчас вот затежить в одной или другой социальной сети, у вас ничего не получится. Этот тег запрещен.
Прям запрещен. А может, просто его нельзя поставить?
Ну, попробуйте.
Что?
1984. Тега такого не существует со вчерашнего дня.
Совсем.
Потому что массово, в том числе американские пользователи, стали его использовать. Ну, понятно, это очевидно, это на поверхности. И, к сожалению, антиутопия, да, которая написана там 70 лет назад, она сегодня становится реальностью буквально на глазах.
Так, со времен, Виталий пишет, со времен еще советского телевидения говорят про развал США. Сколько уже с голубых экранов наших граждан убеждают, что вот Штаты развалятся, но Штаты стоят, там происходят, мягко говоря, очень странные дела, а вот наша страна за последние 120 лет сменила несколько названий.
Ну, это название от того, что наша страна сменила название, она никуда не делась. Вот. И еще раз.
В смысле, на географической карте, развал, конечно, но это разные страны. Развал, слушайте, мы живем в разных странах все равно.
Ну, перестаньте. С точки зрения вот каких-то таких макропроцессов, никаких разных стран вообще не бывает. Это все нюансы, связанные с идеологическими клише и восприятием тех или иных эмоциональных.
То есть те, кто делал Совет Советский Союз, они не боролись с мифами, а, значит, Российской империи.
Нет, они точно так же боролись, понимаете, так же, как сегодня борются те же самые американские демократы, они же необольшевики, понимаете, только в своей какой-то парадигме. У них логика другая, логика та же, другая база электоральная и другие, направления, да, мысли. Там боролись за мировой коммунизм, а здесь за мировой глобализм. Понимаете, там боролись, или база была очень, кстати, немногочисленная в начале века, речь шла о диктатуре пролетариата, а здесь идет речь о диктатуре сексуальных меньшинств и, так сказать, цветного населения, ну и так далее. Понимаете, то есть здесь неважно, можно без конца играть в слова, но логически...
Слушайте, Штаты существовали при, там, например, расовой сегрегации. Ну да, существовали, и что?
Сколько они существовали?
Никто же не развалит.
Секунду, не в расовой сегрегации, а основой американского государства было рабство. Ну. Долгое время. И экономику американцы вышли на такие передовые, моменты мировой экономики, начиная, я вам скажу, это 19 век, конец, это мировые поставки хлопка и табака.
Ну, у нас тоже было рабство, и что?
Ну, где было рабство? В России
рабство? Крепостное право было, и что?
Слушайте, мы сейчас далеко с вами.
Это другое.
Крепостное право. Абсолютно.
Это совсем другое.
Право, не рабство. Это разные вещи.
А что ж тогда освобождали-то людей? Вольную давали. Даже так называлось, вольная.
крепостное право, оно поэтому называется право, да, так сказать.
Это право было чье? Быть закрепощенным или
нет,
что?
Это взаимное право.
Кого?
Это неважно, это можно без конца и долго, так сказать, сравнивать. Это известный прием, соленое с холодным сравнивать, но это разные вещи, но неважно.
Дело то есть крепостные не рабы?
Дело в том, что в Соединенных Штатах основа Соединенных Штатов было, безусловно, рабство и сегрегация, ну, еще вплоть до середины прошлого века, до конца 50-х, начала 60-х годов в ряде штатов, да, существовала сегрегация только для белых там заведений.
Ну, когда это исчез, страна-то не перестала существовать.
Ну, нет, а сейчас будет только для черных, например.
Это что же? Что? Страна тоже, только для чего? А вы же заранее...
Наоборот. А БЛМ, что это такое? Что это?
Ну,
что
чуть такое.
Это как?
А здесь интересно, еще плюшки-то получат все БЛМщики? Или не получат?
Обязательно получат. Получат, еще неизвестно, в какую сторону все это качнется. Как вот такое экстремистское, так сказать, ударное звено всей этой истории, потому что, с одной стороны, вот здесь всякие антифа и прочее, а с другой стороны, да, будут вот эти все цветные. Это не кончится завтра, я вас уверяю, это не закончится 21-го
января. Нет, понятно, что миропорядок создает... Да, миропорядок, новый миропорядок трансформируется.
Это не новый миропорядок, это новая страна на территории, на базе Соединенных Штатов Америки. А вот то, что касается миропорядка, это другой разговор и тема другой передачи. Но то, что законодателями в мировом устройстве прекращают быть Соединенные Штаты, так, это совершенно точно.
Ну, в смысле, хорошо, они когда-то... Давайте вот с точки зрения Российской Федерации, мне просто интересно. Вот тут Вадим пишет, что... Значит, сейчас найду сообщение. Так, еще. Сейчас где-то потерял сообщение. Было очень хорошее, что для нас они разрушили этот миф. Значит, мы думали, что белые пушистые на самом деле нет, но это было бы странно, если бы думали, что белые пушистые. И вот Вадим говорит, да, они гордились своей страной, теперь нет, 50% населения Америки. Ну, имея в виду, что там как бы тех людей еще, которые за Трампа голосовали. Ну, хорошо, для нас, вот мы сейчас видим этот процесс, и что? Для нас это значит, что мы тоже можем куда угодно, как угодно закручивать гайки, или для нашей страны это какой-то шанс, я не знаю, стать ведущей державой в мире, что-то такое? Ну, просто мне интересно.
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что я не склонен к какому-то злорадничеству, и вот как мы можем сейчас наблюдать в ряде, так сказать, тех же социальных сетях, я считаю, что это большая трагедия, то, что происходит сегодня в США, и то, что это так или иначе отразится на и на международных отношениях в целом, и на всем мире, и в частности, и на нас тоже, безусловно. Но, вы знаете, я бы перефразировал ваш вопрос. Uh-huh. Я бы хотел, чтобы мы все гордились нашей страной, гордились Россией, нашей родиной, самой большой страной в мире и так далее. Самой сильной, самой прекрасной, где живут самые замечательные люди, и которая, между прочим, на сегодняшний день является одной из самых свободных стран. Как бы ни пытались нас убедить некоторые адепты вот этих вот необольшевиков заокеанских, которых у нас почему-то называют либералами и несистемной оппозицией в обратном, что неправда. Вот. У нас, кстати говоря, невозможны подобные вещи, которые мы наблюдаем в тех же самых Штатах.
Какие, например?
Ну, например, когда вас, так сказать, по всевозможным каким-то видосикам, да, с этих мероприятий, ну, не только телевидения, но и опубликованным в социальных сетях идентифицируют. Раз вы участвовали, и начинают подвергать репрессиям. Например, вас не пускают на борт самолета. Например, вам, да. А еще мне понравилась история.
Подождите, были же, какие беспорядки были, то легко совершенно полиция этим пользовалась.
Да, я
пользовалась.
Так смеялся. Да-да, я так смеялся. Ну. Значит, если вы узнали кого-то из участников мероприятий, да, обязательно сообщите об этом, если это были ваши знакомые, вам заплатят 1000 американских долларов. Там случай есть реальный, когда уже там... Ну, я ладно понимаю, когда бывшая жена сдала, так сказать, своего мужа, бывшего участника этих мероприятий, еще можно как-то понять, может, обида какая-то, бывшая жена. Но когда... там родная дочь сдает там.
Слушайте,
свою,
в каждом государстве есть Павлик Морозов.
Вы свою как маму, мне... да,
Алексей Анатольевич, ну а в чем пытаетесь убедить-то?
Знаете, страх. Да ни в чем я не пытаюсь вас убедить.
А что?
Мне это все сильно очень напоминает, с одной стороны, орловский сюжет, а с другой стороны, поздний совок такой.
Довлатова можно вспомнить. Кто написал 4 миллиона доносов? Довлатов об этом писал еще?
Абсолютно точно. Точно. Вот и все. И это все, это вот те самые Соединенные Штаты, о которых, так сказать, в которых и нельзя было предположить, что такое что-то может случиться еще там, я не знаю, 2-3 года назад. И то, что товарищ Трамп довел Соединенные Штаты вот до состояния, извините, Киргизии или там Молдовы.
Да что же вы пристали, это Киргизии, Молдавии. И почему вы говорите, что Трамп довел? Трамп не развязал ни одной войны, слушайте.
Потому что я там это видел, понимаете, когда гопники захватывают парламент и, извините, так сказать, делают все, что хотят.
Подождите, президент России вчера... Подождите, президент России вчера поздравил господина Жапарова, который выиграл выборы. А как он пришел к власти? Его, между прочим, освободили те самые гопники, как вы говорите. Он был под арестом, отбывал тюремный срок.
Слушайте, хорошо, это что, нормально?
Что, в смысле? Ну, президент России поздравил? Что значит нормально?
Отлично. Для Киргизии это нормально.
Ну, понимаете?
А для Соединенных Штатов это ненормально.
Для Соединенных Штатов это ненормально. А кто определяет по параметру нормальности-то?
А мы с вами, те, кто потребляет эту информацию, кто смотрит эту картинку, в том числе и в социальных сетях, и кто и на эмоциях, на чьих эмоциях, собственно, и строятся вот эти все мифы. Вот и все. Нет, сегодня просто... у нас с вами этих иллюзий больше нет.
А у вас были? Вы испытывали иллюзии?
Я думаю, что вы тоже их испытывали.
Абсолютно.
И подавляющее большинство наших граждан.
Нет, я за вас говорю. Я про вас спрашиваю. Испытывали вы?
Я про вас и про нас, про всех.
Так, а вы всех дальше, меряете, конечно, по себе или себя по всем?
Ну, как вам сказать, я вполне себе среднестатистический гражданин своей страны. Вот, своей родины, у меня единственное гражданство, не было никогда никакого другого. Вот, поэтому я думаю, что вполне разделяю...
А я разделяю тезис Мюллера, который говорил, никому нельзя верить.
Ну, это ваша проблема, извините.
Проблема?
Конечно, потому что верить кому-то все-таки нужно.
Себе, например, можно.
Ну, знаете.
Что? Или кому можно верить? Алексею Мартынову, наверное, можно верить. Да?
Ну, дай бог, можете верить, почему же нет?
Я вам лучше буду вопросы задавать, я за критичность мышления. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей.
Сергей Алексеевич. Алексеевич, пожалуйста.
В вопросе я оттолкнусь от слов гостя, о том, что эти компании частные, они сами устанавливают свои правила. Скажите, Алексей Анатольевич, а они, вот эти компании, сами себе практически одновременно и синхронно установили правило выступить против Трампа с самого начала его президентства. Вы всерьез думаете, что они находятся в свободном полете, диспетчера и реального руководителя у них нет?
Спасибо, принято.
Ну, почему же нет? Конечно, есть. Так сказать, как минимум, это их хозяин. Да? Ну, то есть у одной компании один хозяин, другой хозяин. Они все капиталисты, да, они все этим занимаются не ради того, чтобы было всем хорошо, а ради того, чтобы хорошо было им. Это бизнес, они наживают на этом деньги. А если они наживают на этом деньги, значит, они уязвимы в определенном, так сказать, смысле. Ну и, соответственно, если что-то угрожает их деньгам, их прибылям, то, соответственно, они воспринимают это как личную угрозу. Вот и все. И как раз вот в этом мире все гораздо проще, да, так сказать, как это вот подчинить или построить таким образом, чтобы это работало на вас. Это первое. А второе, я не исключаю, что, скажем, хозяева тех же самых социальных сетей, одной, другой, третьей, они, кстати, не скрывают это и не скрывали никогда, и еще сильно до того, как обострилась вот эта борьба внутри, политическая борьба, уже даже не политическая борьба внутри Соединенных Штатов, они вполне себе заявляли о своих политических предпочтениях. И это их инструмент, понимаете, в котором мы с вами все добровольно участвуем.
Вот. Господи, вы удалитесь из Фейсбука сейчас?
Конечно, нет. Конечно, нет.
А
почему я должен удаляться? У меня, для меня это тоже определенный инструмент, так сказать, я им работаю. То есть здесь каждый находит что-то свое, но тем не менее, это их политические взгляды, вот и все. И еще раз, этого бы не смогло случиться, да, если бы все эти компании не носили такой вот глобальный характер. Но они же носят.
Но это, слушайте, это все равно, если есть такая возможность, то почему бы и нет?
Ну, совершенно правильно. Так нет, здесь вопрос в чем? Вопрос радиослушателям, насколько я понимаю, почему они топят за, значит, Байдена, а не за Трампа? Почему они не защищают Трампа, а нападают на Трампа? Ну, потому что они на другой стороне. Потому что IT вообще в Соединенных Штатах – это традиционно такое гнездо таких демократов, а на самом деле таких леваков, необольшевиков. Вот и все.
Но это обострение классов борьбы, как вы считаете, в новом формате?
Ну, вообще-то, что конечно, происходит. Конечно. Ведь, понимаете, один из итогов вот этих прошедших американских выборов – это вот развенчание вот этих всех мифов. То есть никто не… Если раньше еще пытались как-то, знаете, соблюдать какие-то приличия и поддерживать эти мифы через какие-то обертки, через какие-то приседания такие, знаете, кто-то пытался делать вид, да, или как-то формально хотя бы...
Слушайте, у любого государства есть мифы, которые он продвигает.
Все, например. Все. Теперь никто не заморачивается ни по поводу чего. Раньше пытались придумать какой-то повод, чтобы, например, ввести санкции против России. Да? Ну, просто повод там. То кого-то там в Британии отравят якобы, то вот у нас суперблогеров не дотравили, понимаете, то еще что-то. Вот. А теперь уже и этого не нужно будет, понимаете? Просто потому, что мы захотели, все, нам это выгодно. До свидания, все. Наш интерес.
Так политика и так основана на выгоде.
Нет, подождите. Вот как раз здесь и большая разница. Когда я говорю о большевизме, в первую очередь речь идет о непримиримости к любому другому мнению и наплевательскому отношению к любому другому интересу. Понимаете? То есть к неуважению. То есть вот это же вот здесь кроется история. Ведь тот же самый Байден, по идее, ну, то есть, казалось бы, да, вот если исходить из каких-то таких классических вещей, ну, выборы, ну, кончились выборы, все. Значит, что? Он должен был провозгласить себя президентом всей Америки, всех американцев, найти какие-то слова, какие-то действия, как-то найти возможности, да, как-то спокойно выровнять ситуацию. Никто же не нашел ее, такой возможности. Ни один, ни другой. Да? Один не захотел, потому что вот они считают, что они Трампа должны уничтожить. Ну, если не физически, то, по крайней мере, политически вообще, чтобы он никогда в жизни больше не подходил ни к какой политике. А еще сейчас еще и начнут собственность у него, там, так сказать, грабить, отнимать, да? По каким-то там надуманным вещам. Знаете, вот что происходит.
Виталий говорит, Facebook такой же инструмент, как телевидение, как условно Первый канал.
Ну, я вам так скажу. Помните знаменитый фильм «Москва слезам не верит»?
Ну.
Скоро ничего не останется. Останется только одно телевидение.
Ну, а сейчас социальные сети что поменялось-то, в принципе?
Нет, социальные сети скоро все закроют, социальные сети.
Вы думаете?
Ну, вот судя по тому, как все происходит, да. Ну, видите, всех же банят одних, других.
Нет, подождите, это социальные сети банят неугодных. Но социальные сети не закрываются. Помните попытку Роскомнадзора заблокировать Телеграм?
Ничего не получилось. Ну, да, не получилось ничего. Ну. Кстати сказать, глупая, совершенно бессмысленная попытка была, на мой взгляд. Вот, но потом же исправили эту ошибку. И теперь Телеграм вполне себе отлично работает. И, кстати,
так он и так работал. Какую ошибку? Трактовка Жарова была несколько иной. Он сказал, у нас задача была легализовать, а его никто не запрещал. Его пытались заблокировать. Это разные вещи.
Жаров теперь чем-то другим занимается.
Да, он глава Газпроммедиа.
Вот. А что касается подобных подходов, я вообще считаю, что бессмысленно. Нужно всегда договариваться, ничего нельзя не закрыть, не сломать. Нужно, так сказать, всегда договариваться, находить точки соприкосновения.
Стоящим майором?
И почему, товарищ майор? Я говорю о том, что в режиме айкидо нужно всегда использовать не только энергию противника, но и энергию всех вокруг, так сказать, для достижения тех целей, которые перед вами стоят. Вот. И в данном случае считаю, что Telegram прекрасная сеть, и дай бог здоровья Дурову, и что это все работает. И пускай он, конечно, заходит и на американский рынок, и очень здорово, там будут читать наши телеграм-каналы. Кстати, телеграм-канал Мартынов рекомендую. Он, может быть, не самый, так сказать, тиражный, но там 1015, по-моему, уже есть, 17.
Да. Алексей Анатольевич, смотрите, вы тут нелицеприятно как-то Киргизии и Молдавии, но все-таки постсоветское пространство...
Почему я нелицеприятно?
Ну, вы сказали, до уровня, какие-то гопники захватывают.
Еще раз, я же про конкретные события вам рассказываю. Просто у нас же быстро все... Что? Вот это, кстати говоря, тоже данность нашего времени и всех этих новых медиа и социальных сетей. Нам быстро очень что-то в голову заходит и очень быстро из нее же выходит. В одно ухо влетает, с другого вылетает. Это я просто вам рассказываю про события, которые были несколько лет назад, имели место быть. Если вы сейчас включите какой-нибудь поисковик, он вам покажет, в смысле расскажет и даже покажет эти видео, наверное.
Слушайте, а как происходит, в принципе, революция? Ну, хорошо, там, зимние гопники штурмовали, ну, мы до этого можем, да, там, как бы договориться, ну, или что?
Начнем с того, что зимние вообще никто не штурмовал. Это товарищ Эйзенштейн придумал в кино, в известном своем фильме. Просто картинка ему понравилась.
Хорошо, царя убирали. Можно сказать, гопники?
И потом это вошло в большой советский эпос. Царя убирали вообще по-другому и в феврале, если вы помните, временное правительство и всякое такое. И
я говорю не об этом. Я говорю о том, что как происходит революция.
Сам отрекся от престола, его никто не убирал. Вот. То, что касается того, что у вас, опять же, из советского детства осталось в голове, как Великая Октябрьская революция, так. Это на самом деле действительно события конца октября, связанные с Третьим съездом Советов, где формально большевики получили большинство в представительстве, потому что имели серьезные сети, как бы сейчас сказали, технологи по всей стране, и сумели сформировать новое временное правительство под руководством товарища Ленина.
Давайте про настоящее время. Что ж вы все просто...
Которому поручили провести выборы в учредительное собрание.
Алексей Анатольевич.
Вот вам и вся революция.
Алексей Анатольевич, Центральная Азия и Кавказ. Чего ждать в 2021 году?
Я думаю, что обострятся процессы, конфликтные процессы на постсоветском пространстве в целом. Вообще все те вещи, которые удавалось откладывать, да, в виде замороженных конфликтов, в виде каких-то таких, знаете, проблем, которые существовали и, в общем-то, до распада большой советской страны, и после они имели возможность выйти в такую горячую фазу, удавалось их как-то приморозить, отложить на потом, то сегодня это время закончилось, и уходящий год нам уже продемонстрировал, как многие вещи размораживаются, но это, кстати, не обязательно плохо. Это возможности, так сказать, с одной стороны, закрыть эти вопросы, а с другой стороны...
Алиев предлагает подвести черту под событиями, вообще перевернуть страницу 2020 года. А вам не кажется, что события в Карабахе конца прошлого года – это все-таки новый этап, а не закрытие какой-то страницы?
Безусловно, я ровно об этом вот сейчас и говорю, о том, что, так сказать, это зависит от нашей реакции, от наших подходов. Вот удалось же остановить войну в Карабахе и зафиксировать присутствие...
Кто-то скажет, какой ценой?
Какой?
Ну, какой?
Для России какой ценой?
Ну, вообще для региона.
Ну, для региона...
Приход Турции, к примеру, многие вам скажут.
Ну да, а что? Ну да.
А для кого-то это проблема?
Ну, согласен. Это издержки. Это, и этих проблем будет еще гораздо больше. Еще раз. Все постсоветское пространство – это одна большая проблема. И я считаю, что 2021 год – это начало битвы за постсоветское пространство, за наше Средиземье, потому что оно, в принципе, наше, и все понимают, и мы так к этому относимся. А с другой стороны...
30-летие распада Советского Союза в 2021 году, кстати, начало.
есть кому это оспорить, понимаете? Есть кому поставить это под сомнение. Вот, поэтому к этому нужно готовиться.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Мартынов был с нами, политолог, директор Института новейших государств. Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.